Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжает программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. У микрофона в нашей студии настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Сегодня мы продолжаем говорить о книге Иова, о тех заключительных главах, которые мы сегодня должны дочитать, растолковать и пояснить их смысл.
Да, у нас уже последняя глава настала, в которой, можно так сказать, Господь осуждает трех друзей. До этого он Иова спрашивал и вопрошал, почему он сотрясает мир словами без смысла или словами, лишенными смысла. И вот в заключительной части он осуждает друзей. Это очень такой неожиданный поворот в конце. И начинается это с покаяния Иова. Давайте обратимся к тексту. Иов, 42 глава, с 1 по 7 стих. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле“». И вот здесь, наверное, одно из самых удивительных моментов, которые Иов раскрывает, и в чем суть книги Иова, и в чем все ответы на все вопросы, это встреча. Встреча человека с Богом. Вообще, встреча человека с Богом и тема встречи — это тема такая сквозная для всего Священного Писания. И мы знаем, что вот путь праведника, путь человека библейского, человека, который живет Словом Божьим, который живет в священной истории, он проходит через вот такие встречи. Есть даже образ или образец этих встреч — это колодец. Колодец как символ, с одной стороны, чистой воды питьевой, с другой стороны, колодец — символ глубины вот этой встречи. И вот как работа над колодцем, которая вот требует больших усилий, чтобы докопаться до глубины и вот открыть вот эту живительную влагу, так и встреча человека с Господом требует долгих, длительных усилий, подвижничества, работы над собой, рассматривания творений, как говорит апостол Павел, проникновения в судьбы, в смыслы. И вот здесь в чем его Господь обвиняет Иова, если можно так сказать, омрачение провидения, слова без смысла. То есть есть провидение какое-то, омрачение — это значит, вот человек входит в мрак, не видит, куда идти. Омрачение провидения — это когда слова человека разрушают провидение или свидетельствуют о том, что провидения нет, а оно есть. Вот есть провидение относительно Иова. Иов не захотел в него всматриваться. Он в какой-то момент остановился и сказал: «Я больше так жить не могу. Все, я останавливаюсь. Для меня закончилась жизнь. Все бессмысленно. Больше провидения обо мне нет. Больше Господь меня не видит. Он не провидит мою жизнь». Ведь провидение связано с тем, что Господь смотрит на человека, смотрит на его жизнь, смотрит на его путь. Как известно, Господь смотрит на путь человека, куда человек идет. И вот с Иовом происходит что-то такое, что у него путь заканчивается, что он думает, что ему дальше идти некуда. И, наверное, самое вот такое страшное, что говорит Иов, что говорит Господь Иову, это то, что он лишился смысла. И это, наверное, его был такой проступок, погрешность, наверное. Может быть, это не грех, потому что сложно вот именно назвать это грехом в той ситуации, в которой Иов жил. Но где-то вот он перестал видеть цель своей жизни, смысл своей жизни. Поэтому Господь ему говорит: «Почему ты говорил слова, лишенные смысла? Почему ты омрачал провидение?»
Отец Александр, вот слова Иова: «И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Это слова, лишенные смысла, или вы имеете в виду что-то другое?
Вообще, и это тоже, но не только это, наверное. Я думаю, что слова, лишенные смысла, это те слова, с которых он начал. «Проклят день, в который я родился». День, в который меня родила мать, и там потом дальше говорит: «Да будет плохо тому человеку, который принес весть о рождении сына». Вот, вот, вот.
Но вы воспринимаете, понимаете, в состоянии аффекта, горя, человек способен на бессознательные поступки.
Совершенно
аффективного
верно.
Плана, которые
да.
на самом деле потом он войдет в себя, и на самом деле он так не считает.
А он же развивал эту линию до конца. Иов начал с этих слов, 7 дней они молчали, и он действительно, он увидел, что жизнь его стала бессмысленной. Зачем ему дальше жить? Для чего ему, к чему ему дальше стремиться? Все, что он делал, все, как он ощущал свою жизнь и свое назначение, все закончилось, все завершилось. Детей больше нет, богатства какого-то нет, а значит, нет благоволения Божьего. То есть он живет в категориях того времени. Если тебя постигло несчастье, значит, Господь тебя сокрушил. Значит, Господь тебе больше не благоволит. Крушение мировоззрения. Самое страшное, что происходит с человеком, крушение мировоззрения.
Ну, вы знаете, крушение мировоззрения, на мой взгляд, было бы тогда, когда бы Иов в этой ситуации наложил на себя руки, прокляв Бога и сам дар жизни. А он вытерпел и оказался оправдан.
Он вытерпел, да.
Вот, он... и глядя на конец, это, знаете, да. Когда мы вот говорим так вот, а нас бы на его место поставить. Может быть, великая эта правда Иова и заключалась в том, что когда все его осуждали, он требовал отчета от Бога, потому что вот он перестал понимать, если миропомазанный христианин с совестью, он все равно понимает, что происходит. Если какое-то испытание, наказание, человек чувствует руку Божию, которая его поддерживает, и понимает, что это промыслительно должно быть. Нам Бог дает силы нести тот крест, который по тяжести мы сможем вынести. А Иов это перестал чувствовать. Почему? Вот. Потому что особое действие отъятия благодати и насилия сатаны испытал. Такого практически никто не испытывает. И не мог понять, и требовал правды, искал отчета. Вот ведь за что его Господь. И когда Господь ему явился, тогда он понял. Вот, понимаете?
Да.
И вот эти друзья, которые в роли миротворцев,
увидел, да.
На самом деле такой не пережили, богооставленность вот эту. А что же они могли сказать?
Что они могли сказать?
Конечно. Они по-фарисейски внешне вот так вот рассуждали, а когда ты не пережил это все, когда-то это же ведь личный крест Иова, который он пережил. Друзей-то этот крест не касался.
Не касался, да. Поэтому Господь его сильно и не обвиняет. Он спрашивает его просто. И он его спрашивает. А вот на других друзей гнев горит, сейчас мы к этому перейдем.
Угу.
Если Иова просто Господь спрашивает, почему ты омрачил провидение, почему ты не стал дальше смотреть, тебе чуть-чуть совсем не хватило. Вот можно вот так перевести, если попросту. Конечно, ни у кого не, это, наверное, не повернется рука и язык как-то осуждать Иова, то, что он где-то чуть-чуть не догадался, где-то чуть-чуть не додумал, что нужно потерпеть, и Господь явит ему милость свою. Конечно, в его состоянии, в состоянии Иова, в состоянии, в котором он жил, в том обществе, в котором он жил, в тех представлениях о мире, об обществе, в котором он жил, конечно, невозможно было, наверное, до этого додуматься. Вот вы сказали про миропомазанного христианина.
Тогда-то ведь дара Духа Святаго над людьми не было, да?
Ну вот я по опыту скажу, и по личному своему, и по тому, как вообще вот в жизни происходит. Большинству миропомазанных христиан далеко до его, вот до его ощущения,
да, конечно,
до его сознания. Да. Несмотря на то, что есть дар Духа Святого, несмотря на то, что есть Евангелие, несмотря на то, что есть много-много ответов, и в том числе ответы Господа Иову. Вот если как бы завершить вот этот момент, что явил Господь Иову? Что Он ему открыл? Есть слова Господа, когда Он ему показывал на все творение слова Господа о Его величии, о вот этом бегемоте, о левиафане, о диких зверях, больших, ужасных и прекрасных. Вот. Но я думаю, что Иов увидел кое-что другое. Он увидел, вот, когда он увидел Господа, он увидел, что Господь пойдет за него на крест. Я думаю, вот это он увидел. Что Иов увидел, что Господь пойдет за него на крест. И если очень, вот так, может быть, сказать грубо, Господь уже тогда отвечал Иову с креста. Крест, еще не было креста на земле, но Господь-то уже был распятый, когда сотворил человека и когда взял за него ответственность за его зло, за то, что когда он творил, он уже готов был пойти на крест, за, если человек совершит ошибку. И вот Иов, наверное, это увидел.
А как вы думаете, видел Иов своих детей в раю?
А мы этого не знаем.
Мне кажется, я спрашиваю вас, как вы думаете?
А мне кажется, это лежит... Это, наверное, не важно в данном случае. Он понял, что с ними все хорошо, наверное. Вот так, наверное, можно сказать. То есть, когда он встретился с Господом лицом к лицу, когда произошла вот эта встреча, и он понял, кто есть Господь, что Бог есть любовь. Вот ему Господь открылся, что Бог есть любовь. Иову.
То есть, он увидел ту жизнь, тот свет, который присносущий сущего. И в этом свете...
Не только это. Вот все-таки не только это. Не просто, что он вот этот мощный свет. Он увидел, что тот свет, что Господь готов от того света отказаться даже и стать человеком, и пойти до конца, и пройти страдания больше, чем были страдания у Иова. Вот он это увидел. Он увидел, я думаю, что Господь на кресте страдал, это слово во много раз здесь неуместно, но Господь на кресте страдал глубже, чем Иов. Иов это увидел, и он понял, что мои страдания по сравнению с крестными страданиями Христа, это и между ними пропасть лежит, между этими страданиями. Это Иов увидел. И поэтому он сказал: «Я отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле», что те мои слова, которые я говорил, они действительно, он от них отрекся. Uh-huh. Иов, вот в чем было провидение. И после того, как Иов прожил и этот путь, он обновился, он полностью стал другим человеком. Произошло его рождение фактически. Новое рождение произошло Иова. Вот.
Он как бы новозаветным стал человеком.
Да, да. Он стал как бы новозаветным. Вот, наверное, это вот, наверное, точное, такая, точное такое определение Иова после того, что с ним произошло, когда он встретился с Господом. Вот. Ну, переходим уже к следующей, заключительной части, уже окончательной части, которая говорит о том, как Господь хочет наказать его друзей. 7 стих. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и придите к моему... к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лице Иова». Какая интересная вот нюанс, что Господь принимает лицо Иова. То есть принимает его лицо как личность человека, как его...
нравственную позицию, веру.
Да, как его нравственную позицию, как его основание его жизни. А на самом деле лицо — это то, куда человек идет. Господь смотрит на лицо человека, то есть мы обращаемся к нему своим лицом, и Господь вот на него смотрит. Вот, то есть то, перед чем стоит человек. И в этом смысле, что вот то, перед чем человек стоит, вот тот его путь, его Господь и благословляет, его Господь и открывает. А путь друзей был неверен. Настолько неверен, что гнев горит его. Что они говорили не так верно, как раб Моиов. Говорить в данном случае здесь, наверное, как бы идти по жизни. Идти по жизни, раскрывать свою природу, свою сущность, свое назначение на этой земле. И получается так, что Иов шел правильно, но в какой-то момент он его пытался сковать сатана. Иов на время остановился, чтобы обратиться к небесам. Потому что, говорит, не знаю я, как мне дальше идти. Нет сил и нет понимания. Нет осознания. А друзья Иова над ним, если вот так очень грубо сказать, смеялись, говорят, ну вот ты не туда зашел, давай возвращайся на наш путь. Покайся в чем-то хотя бы. Признайся, что ты в чем-то виноват. И давай с нами цепочкой. Вот. И вот такая здесь логика у друзей была. То есть их путь был в сторону. Их путь был на самом деле в погибель, что он в итоге не привел бы человека к спасению. Поэтому такая серьезная жертва. 7 тельцов и 7 овнов. Это серьезная жертва. Хотя, казалось бы, они никого не убивали, никого не... Там, вот закон явно не нарушали. Но вот их кардинальная запутанность их пути привела к тому, что вот они должны были совершить такое жертвоприношение. Там, потому что были разные установления, если мы возьмем книгу Левит, мы увидим, что за повинности, за маленькие грехи одно это жертва, а за серьезные грехи более серьезная жертва. Вот здесь подчеркивается, что число 7 и именно и тельцы, и овны.
Такая полнота.
Такая некоторая, жертва, да. Символ некоторой полноты, символ некоторой такой совершенности жертвы. Такой как бы ее значительности, наверное. Угу. Вот. Ну и уже последнее, наверное.
Давайте дочитаем последние стихи с 10 и ниже.
«И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И было у него 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он им имя первое Емима, второе Кассия, а имя третье Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство между братьями их. После того жил Иов 140 лет, и видел сыновей своих, и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями, как написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит Господь».
Итак, это последние слова,
да,
которые говорят о воскресении, в том числе и Иова. Отец Александр, вот про Достоевского вы одной из передач упомянули.
Да.
Вот это, как разрешить эту проблему страданий и вот таких экспериментов, потому что человек неверующий, глядя на страдания, вообще страдания, когда страдают дети, это, наверное, самый тяжелый для богословия вопрос. Вот здесь смотрите, как сказано в 11 стихе.
Да.
«За то, что за то зло, которое Господь навел на него». Вот, оказывается, даже Господь зло уже наводит, будучи сам добром и любовью.
А мы, кстати, это проходили, что для людей древности, которые именно в ветхозаветной культуре, все, что идет для человека, все идет от Господа. И добро, и зло.
Попустил зло, так, наверное.
Да, вот. Что Господь попускает зло для чего-то. То есть сразу не ограждает, чтобы человек стал с ним бороться, чтобы стал его преодолевать, чтобы он мог ему противостать теми малыми силами, какие бы у него ни были. Поэтому вот, да, в данном случае Господь попустил это зло для человека ветхозаветного, значит, он на него навел. Ну, здесь еще нужно вспомнить, подчеркнем, что для человека древнего, если он какого-то другого бога видит, представляет, он тут же пытается ему принести какие-то жертвы, вступить в него в какие-то отношения. И поэтому, чтобы вот особенно древние евреи, которые только вышли из Египта, и которые были вот еще наполнены вот этими языческими, идольскими какими-то представлениями, которые они почерпнули в Египте, Господь им открыл: я все могу сделать, я могу и фараона ожесточить, и фараона победить, и могу вас вывести, и все боги египетские для меня ничего не значат, потому что все идет от Господа. И в такой же парадигме жил, конечно же, и Иов в то время. Потому что, вернее, не он даже, а вот те люди в его окружении, которые были. Поэтому здесь так вот сказано, что Господь навел на него зло. Конечно, не Господь. Конечно, Господь попустил сатане вот взять, его даже за кожу взять. Но для чего-то это Господь сделал. И потом вот это утешение, оно было великим и удивительным. Интересный момент, что у него было 7 сыновей и 3 дочери. И здесь подчеркивается тоже один из таких удивительных моментов, что дочери Иова получают наследство между братьями. Для того времени это было чем-то таким невероятным. Обычно чтобы давали женщина, предание, да. Приданное давали, и отправляли
к мужу.
Дочь, к мужу, да. А здесь получается, что вот и братья, и сестры как единое целое. Это удивительно, потому что это говорит об особой их сплоченности между собой, об особой любви друг с другом. И вот имена тоже, каждый из них, они символичны. Емима значит голубка. Кассия — это цветы корицы, аромат корицы. Вот, то есть голубка — то, что приятно на вид, цветы корицы, аромат.
То, что без зубов и без когтей.
Да, то, что без зубов. Ну, такое милое, что такое доброе.
Не хищное.
Нежное, да, нежное, пушистое. Ласковый. Ну, такой образ такой милой девушки. Вот. Кассия — это аромат корицы, то, что ну, образ благоухания, образ чего-то такого необычайно хорошо пахнущего, где вот хочется очень, где очень хочется это, находиться. Вот. И Керенгапух — это тоже такой рожок для косметики. То есть это образ чего-то творческого, что человек творит. То есть вот в каждой из его дочерей какой-то определенный такой символ чего-то такого, вот, что радует сердце, радует глаз, радует органы нашего восприятия. То, что влечет человека к чему-то возвышенному, доброму, к нежному, на самом деле влечет к любви. Вот образ вот этих 3 дочерей Иова, и потом сказано, что не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. Вот, это тоже очень интересный момент, подчеркивается женская красота как символ спасения. Женская красота как символ спасения, женская красота как источник любви, как источник умиротворения. И вот она, то есть эти женщины имеют наследство между братьями. И вот эта насыщенность днями, последнее, вот что вот Иов получает. А до этого еще надо сказать, что он видел сыновей своих сыновей и сынов, и сыновей сыновних до четвертого рода. То есть это получается праправнуков, да, по-нашему. Конечно, вот сегодня найти человека, который видел праправнука, и который с ним вот водился, общался, наверное, таких не найти. Это вот время, видимо, вот еще допотопное, или вот то время, когда человек был насыщен днями, мог жить долго.
Интересно, а жена его тоже так насытилась днями и столь же долгую жизнь прожила, или и женился потом? Как вы думаете?
А вот здесь вот это не указано, кстати, потому что в то время возможно было и вторую жену взять, но вот если мы перенесем аналогию на Авраама с Сарой, Авраама с Сарой, когда мы видим, что Сара, следуя за Авраамом, она цветет в его лучах, в лучах его духовной жизни. И она тоже становится таким
сопричастной завету, да, да, и наследницей благ.
Да. Но, тем не менее, когда Сара умирает раньше Авраама, Авраам, у него появляются другие жены, и он там сказано, много еще народов родил, от него произошло.
Основал.
Основал, да. Вот. Поэтому, как было у Иова, в данном случае мы не можем знать, потому что вот...
Ну, скорее всего, если он настолько был долголетен, то и детей
да,
родил,
ну вот,
то...
вот еще вот здесь приписка есть. О нем толкуется в Сирской книге, что жил он в земле Овсидийской на пределах Идумеи и Аравии. Прежде же было ему имя Иовав. Взяв жену аравитянку, родил сына, которому имя Енон. Происходил он от отца Зарефа, сынов Исаовых, сын матери же Вассоры, так что он был пятым от Авраама. И сии цари, царствовавшие в Эдоме, какую страною и он обладал, первый Валаак, сын Виора, и имя городу его Динава, после же Валаака Иоав, называемый Иовом, после сего Асом и Гимон из Фимонитской страны, после него Адад, сын Варада, поразивший Мадиама на поле Маава, и имя городу его Гефем. Пришедшие же к нему друзья, Элифаз, сын Сафана от сынов Исавовых, царь Фиманский, Валдат, сын Амнона Хаварского, Савхейский властитель, Сафар, Минейский царь, Фиман, сын Елифаза, и Гимон и Идумеи. О нем говорится в книге Сирской, что жил в земле Овсидийской, около берегов Ефрата, прежде же имя его было Иоав, отец же его был Зареф от востока солнца. Ну, это такое вот, можно сказать, приписка. Книга Сирская, она как бы является второканонической у нас.
Это сирийский период, Пешутов, имеете в виду?
Да. Вот. Поэтому, конечно, такая древность, она не может быть полностью схвачена, как вот и на наше время перенесена. Многие вещи таинственны, многие те вот мировоззренческие положения, которыми жили люди, для нас сейчас они действительно очень сложны для понимания. Как вот можно было так понимать, например? Сейчас мы совсем по-другому смотрим на этот мир и на эту жизнь. Но основные моменты дошли, безусловно, до нас, что если праведник, несмотря ни на что, сохраняет свою верность, даже если он вопрошает к небесам, даже если видно и кажется, что вот он уже на пределе отчаяния, то Господь все равно его спасет. Мне кажется, вот это самое главное, самое основное в книге Иова, которое дошло до нас. Праведник дойдет до конца и будет...
верою жив.
Да, и будет верою жив, и будет он спасен, и будет он ублажен, и будет он показан как пример для всех. Сначала Господом, а потом все люди, все враги, друзья, все примут его. Вот здесь подчеркнуто, что сначала он один остался, Иов об этом сетовал, что над ним все стали смеяться, все ушли, все отошли. И вот мы видим, что к нему снова все возвращаются. И все знакомые там, и дарят ему золотые кольца, там деньги, некоторые денежные такие специальные единицы. Все как бы пытаются быть близким к нему. Все пытаются получить от него вот это вот благословение какое-то, особую такую вот, ну, такой благодатный покров. Бывает такое, что когда ты общаешься с человеком таким мирно устроенным.
Угу.
И если ты с ним рядом находишься, то ты сам тоже
приобретаешь мирное устроение.
Да, вот, да. Вот здесь видно, что тоже друзья, все люди хотят быть около него, хотят быть рядом с ним. И Господь это подчеркивает, поддерживает и вдохновляет на дальнейшую жизнь. И вот интересно, что написано, что он восстанет с теми, коих воскресит Господь.
Угу.
Вот это наиболее, наверное, утешительное для нас, для всех, что мы по нашей вере Господь помилует, если нас, то мы увидим Иова, и можно все будет спросить.
У Бога все живы, и Он увидел своих детей. То есть вот, ну, фокус зрения духовного в этой книге, он, конечно, должен быть вот через призму жизни нового века, будущего века. Отец Александр, последний вопрос, который меня очень интересует. Жертву Авраама, историю жертвоприношения Исаака в свете Нового Завета понять можно, постараться.
Угу.
Почему? Потому что на кресте был Христос. В Ветхом Завете объяснить эту жертву, наверное, было гораздо сложнее.
Гораздо сложнее, да.
Да. С книгой Иова также?
Ну, наверное, да. Безусловно. Также, мне кажется, вот именно самые таинственные, самые глубокие места этой книги — это то, что Иов отказывается от своих слов, когда встретился с Господом. Почему? Почему, когда он увидел Господа, он отказывается, отрекается от всех своих слов?
Ну,
это
вот
тоже,
если,
загадка.
Да, вот так, подводя итог, если проследить, чем погрешил Иов в своих речах, то это три момента. Он слишком смело вызывал Бога на суд и жаловался, что Бог не является ему для суда. Было такое. Дальше, он подвергал слишком смело сомнению откровению божественной правды в мире и находил будто бы противоречие между божественной силой и добром. То есть такое было. Но это он делал искренне. Он действительно не понимал и вопрошал,
да,
от чистого сердца.
Он, наоборот, он просил, чтобы Господь ему показал, что это не так. Вот он чего желал. Он говорит: вот я это вижу, Господи, покажи мне, что на самом деле это не так. Ну, в принципе, он дождался своего.
Он дождался богоявления,
да,
и...
Богоявления, и все расставилось, все на свои места расставилось. Господь сказал: горит гнев мой на друзей твоих.
Угу.
Вот, мой гнев горит на них. Они неправильно говорили это обо мне. Они совсем по-другому говорили. Поэтому он дождался. Вот, его вопль к небесам был услышан. Вот, наверное, еще вот этот момент, один из самых главных, что если обращаться к Богу, Господь рано или поздно ответит.
Надо только уметь ждать.
Надо уметь ждать, да. И смотреть, сколько ждал Иов. Сколько времени и сколько он, вот этот напряженный период ожидания. Здесь даже не важно время, это проведенное в ожидании, это важным является интенсивность ожидания и насыщенность вот этого ожидания.
Угу.
И то, что он готов был до конца ждать. Он готов был ждать до конца, вот что, а это очень тяжело, очень сложно ждать до конца, потому что...
Ну и Авраам тоже, смотрите, как долго ждал.
Да, тоже верно.
Что вменилось ему в праве.
Поэтому, наверное, они очень близки друг к другу, Иов и Авраам, по своему характеру веры.
И по глубине того пророческого дара, который им открылся в отношении Христа. Отец Александр, в связи с этим еще часть вопроса. Значит, если ключом книги Иова является Новый Завет и крест Христов, то книга Иова для человека неверующего ничего не даст. Он обречен на ее непонимание. Но все-таки эта книга была написана в Ветхом Завете, входила в канон, и в Ветхом Завете она должна была чему-то людей научить. Чему? Только готовить?
Да нет, нет. Что, вот идти к вере. Идти к тому, что еще многое, что Господь нам откроет.
Угу. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем цикл наших передач, посвященных толкованию одной из самых сложных и интересных книг Священного Писания, книги Иова. Все это время с вами в студии был настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии, отец Александр Сандарев. Благодарю вас, отец Александр, спасибо и до новых встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.